Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 14 марта по новому стилю, 1 по старому церковному календарю. Православная Церковь совершает сегодня память преподобно-мученицы Евдокии, священномученика Иоанна Пресвитера, священномученика Василия и Петра Пресвитеров, преподобно-мученика Антония, преподобно-мученицы Анны, Дарии и мученицы Надежды, священномученика Александра Пресвитера, преподобного Мартирия Зеленецкого, мучеников Нестора и Тривимия, мученицы Антонины, мучеников Маркела и Антония, преподобной Дамнины Сирийской. Преподобный Мартирий, память которого сегодня совершается, жил в XVI веке. Несколько лет провел он в монастыре, потом решился удалиться в глухие леса и жить уединенно. В своих записках святой так писал об этом. «Пришел мне помысел отойти в пустынножительство. Неожиданно пришел в мою келью юродивый именем Михаил и сказал мне: «Мартирий, иди один». А мартирий хотел взять с собой монастырского повара. Потом пошел к повару и ему сказал тоже: «Иди один». Я же снова совещался с тем поваром идти в пустыню, в праздник архистратига Михаила. В монастыре шло освящение храма во имя архистратига Божия. Только начался чин освящения, мы тайно вышли из монастыря и отошли на 60 верст от Великих Луг. В ту ночь выпало снега по колено. Мы нашли глубокую пустыню, решили поставить в ней хижину, но не могли этого сделать, потому что мох был засыпан снегом, и мшить хижину было нечем. Подле одного потока в глиняной почве берега выкопали мы хижину, покрыли ее еловыми прутьями и в ней поселились. За необходимым орудием я послал своего сподвижника в соседнее село, но он ушел и не вернулся. Однако сказал одному крестьянину, что в таком-то месте живет один старец. Этот крестьянин приходил ко мне время от времени и навещал меня. Я жил в пустыне и питался рукоделием. Плел лапти из лыка и с тем крестьянином отсылал по селам. Крестьяне за лапти присылали все потребное. Дикая пустыня полна была всяких страхований, и преподобный Мартирий картинно описывает это в своих записках. «Приходили бесы ко мне и стращали около наружных дверей хижины моей, говоря между собою: „Спит он“. Один бес вошел в хижину и, подойдя, намеревался коснуться меня и даже удавить. Бесы, стоящие за дверями, побуждали его напасть на меня, но я молился, и бесы были посрамлены». После сильной болезни Мартирий некоторое время по благословению духовного отца прожил в Тихвинском монастыре, где жил в келье со своим учеником еще по первому монастырю Авраамия. Подвижническая жизнь двух братьев Христе не могла не привлечь к ним всеобщего уважения. Известность о них распространялась, в то время как многолюдство богомольцев в знаменитой чудотворной иконой монастырь постоянно увеличивалось. Искавший безвестности и тишины мартирий стал молиться Царице Небесной, да управит его путь из монастыря, и, получив благословение настоятеля, пошел в то место, о котором рассказал ему ученик его Авраамий. Над ним видел он некогда сияющий крест. Пустыня эта называлась Зеленецкой и была окружена болотами и топями. Жестоко и многоболезненно было житие мартирия в этом диком и угрюмом месте. Ископав себе сперва малую ямину, а вскоре поставив часовенку, мартирий стал постоянным словословием оглашать и освещать пустыню. Здесь он удостоился видения образа Богоматери. Ему представилось море, а на нем плавает икона Божьей Матери. Посмотрел он направо и увидел близ иконы архангела Гавриила. Архангел приглашает подвижника приложиться к образу, и он после колебаний вступает в воду. Образ стал тотчас погружаться в море, и на поверхности осталась только ножка Спасителя. Преподобный взял ножку обеими руками и начал плакать со слезами: «Милостивый Святодавче, если и придется потонуть, пусть это будет с тобою». И в ту же минуту, как бы некая буря перенесла образ через море, поставив мартирия на берегу, и образ скрылся. Скоро стали селиться возле преподобного те, кто желал спасаться под его руководством. Построили церковь во имя Живоначальной Троицы. О пустыне стало известно в Новгороде, и многие бояре стали присылать сюда пожертвования. В Новгороде мартирий по настоянию братьев принял сан священства и игуменства. Как-то раз по пути в Москву преподобный исцелил сына бывшего касимовского князя Симеона Бекбулатовича, и князь стал ревностным и щедрым почитателем Зеленецкой обители. Почил преподобный мартирий светлой кончиной праведника 1 марта 1603 года. Свято-Троицкий Зеленецкий мужской монастырь, основанный преподобным, был сожжен шведами в 1613 году и восстановлен при царе Михаиле Федоровиче. После 1917 года, конечно же, монастырь был закрыт и возрожден в 1992 году. Мощи святого мартирия Зеленецкого почивают под спудом в нижнем этаже соборного храма. Находится обитель в Санкт-Петербургской епархии в Волховском районе в поселке Зеленец. Сегодня же Православная Церковь совершает память нескольких новомучеников. Священномученик Петр Любимов был уже очень пожилым человеком, когда в середине 30-х годов стал окормлять обездоленный приход своего друга, высланного священника Петра Кедрова в селе Мартыновска Московской области. В это время его надежной опорой стала староста Абакумова Надежда Петровна. Она была крестьянского происхождения. Сразу после революции вдовела и одна поднимала 4 детей в условиях голода, постоянных конфискаций и продразверсток. В это время, когда начались гонения на церковь, ясно стало, кто исповедовал православие только по паспорту, а кто готов был претерпеть до конца, но не отречься от Христа. Отстаивая храм, Надежда Петровна стала членом церковного совета, а с 25 года и старостой. В те годы церковный староста, кроме обычных хозяйственных дел, ремонт храма, покупка свечей и так далее, должен был общаться с властями, регистрировать приход, собирать деньги на уплату налогов и пошлин, помогать священнику. Конечно, все это требовало много времени, и все меньше и меньше его оставалось для ведения своего хозяйства. Когда власть провозгласила курс на коллективизацию, Надежда Петровна открыто выступила против организации колхозов. Числясь крестьянкой-единоличницей, она должна была платить налог, который был непосильным для их семьи, поэтому 4 раза была судима народным судом за неуплату налогов и невыполнение хлебопоставок. Так как задолженности после этого так и не были покрыты, в 1935 году сельсовет изъял у Надежды Петровны единственную корову. В 1936 и в мае 1937 года, когда в селе Мартыновском уже служил друг высланного священника, отец Петр Любимов, Надежда Петровна организовала и сама провела сбор денежных средств и продуктов питания для батюшки, не имея на то разрешения сельсовета. А было это необходимо для уплаты налогов и выполнения обязательств по поставке продуктов. Требовалось это от 70-летнего старика-священника, а в семье его был всего лишь 1 работоспособный человек – дочь батюшки, и на иждивении у него находилась старшая сестра его жены и внучка. Надежду Петровну и отца Петра Любимова арестовали 2 марта 1938 года по обвинению в антисоветской и контрреволюционной агитации. Виновными они себя не признали, были расстреляны 14 марта. Место их захоронения неизвестно. Сегодня же нам нужно помолиться об упокоении души, приговоренного в этот день в 1938 году к расстрелу священника церкви села Слобода Первоуральского района Феодора Протопопова. И еще одна дата сегодняшнего дня, мимо которой нельзя, наверное, пройти. Сегодня, братья и сестры, день памяти императора Александра II, освободителя. Он был смертельно ранен 1 марта 1881 года членом террористической организации «Народная воля» Гриневицким на берегу Екатерининского канала в Петербурге. На месте убийства императора в 1883 году был воздвигнут храм Воскресения Христова «Спас на крови», выдающийся памятник архитектуры, одна из главных святынь Санкт-Петербурга. Из важных заслуг царя Александра II перед Отечеством, кроме всем известной отмены крепостного права в 1861 году, стоит отметить земскую реформу, в итоге которой были созданы органы местного самоуправления, судебную и военную реформу, в соответствии с которой была введена всеобщая воинская повинность, был сокращен срок военной службы с 25 до 5-7 лет. При Александре II было существенно облегчено гражданское и имущественное положение духовного сословия, отменена наследственность священной церковнослужительских мест. Лица духовного сословия получили возможность полноценного участия во всех сторонах жизни России. Доступ в духовное сословие был открыт лицам всех сословий. Настоянием святителя Филарета Дроздова при императоре Александре II была возобновлена работа над переводом Священного Писания на русский язык. Прекратились гонения на старообрядцев. Нельзя забывать и о том, что благодаря победе России в войне с Турцией, проводившейся Россией для оказания помощи единоверным славянским народам в их освобождении от турецкого ига, получили независимость и начали суверенное существование Болгария, Румыния и Сербия. Победа была одержана во многом благодаря воле Александра, настоявшего в самый трудный период войны на продолжение осады Плевны, что способствовало победоносному завершению войны. В Болгарии Александр почитается как освободитель. Его памяти посвящен кафедральный собор в Софии во имя святого благоверного Александра Невского, небесного покровителя русского царя. Вот на этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до завтра молитвами всех святых сегодняшнего дня. Спаси и сохрани вас Господь!